Привет всем любителям кино, с вами проект «Раскадровка». Сегодня, как всегда, мы постараемся с вами обсудить несколько интересных фильмов, поделимся своим мнением, своим впечатлением о них, и также, конечно, ожидаем обратной связи от нас, от вас, поэтому, пожалуйста, пишите, будет интересно услышать, как вы увидели эти фильмы, что у вас, какие мысли у вас они породили в голове. Вот сегодня мы ведущие этого проекта, я Алексей Власихин и Антон Гвадибадзе. Антон, привет.
Привет, привет всем.
Да, мы, так как пригласили вот сегодня как раз Антона, он большой специалист и любитель в области британского кино, и мы хотим поговорить сегодня о двух картинах. Это фильм, оба фильма вышли в 2019 году, поэтому у всех, кто хотел, возможность посмотреть была. Ну, скажем, с фильмом «Извините, мы вас не застали» Кена Лоуча попроще, он есть на некоторых онлайн-платформах, в частности, я вот его смотрел на Кинопоиске. С фильмом «Бейт», «Наживка», пожалуй, посложнее, да, потому что он прокатился, так сказать, по британским кинофестивалям, его тепло встретили кинолюбители, но вот, к сожалению, до широкого проката в России он так и не дошел, найти его достаточно трудно, ну, по крайней мере, так сказать, с русским переводом точно его нет, да, ну, по крайней мере, с русскими субтитрами его найти можно. Еще раз, да, фильм «Наживка», тоже 2012 года, режиссера Марка Дженкина. Для меня он новое имя, но при этом фильм просто произвел на меня, как в таких случаях говорят, неизгладимое впечатление. Да, поэтому мы будем обсуждать эти фильмы достаточно подробно. Если вы сильно боитесь спойлеров, то, пожалуй, вам лучше посмотреть нашу разговор в записи. Ну, а если вы уже посмотрели или считаете, что хороший фильм спойлером не испортить, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Тем более, оба этих фильма, они, конечно же, в общем, построены не на детективной интриге, не на том, кто будет убийцей там или какой будет головокружительный поворот сюжета, а скорее они действительно о том, как воздействует и работает кино, да и вообще хорошая история. И начнем мы с фильма Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали». Фильм 2019 года, еще раз повторюсь. Кен Лоуч, в общем, некоторые его обвиняют в том, что он последние лет там, 10, 20, 30, 83 года или 84,
84
уже.
Да, 84,
вот, дедушки, да. То есть он, некоторые обвиняют, что он там последние несколько десятилетий снимает одно и то же кино. Я это обвинение считаю несколько... Ну, нелепым, ну, в смысле, ну и что? Хорошее или плохое кино он снимает последние несколько...
В отношении, мне кажется, Кен Лоуч, он совершенно целостная личность. Он за социальные проблемы родил, вот, буквально, помню, я так понимаю, 40 лет назад, вот, когда снимал кино, и там он в социалистической партии состоял. Сейчас он возглавляет два крупных, не возглавляет, а он главный, один из главных спонсоров, две крупные ночлежки для бездомных. То есть вот он в этом отношении и жизнью, и творчеством своим, и одно целое.
Да, и, собственно говоря, вот одна из любопытных особенностей Британии вообще, и искусства британского, и кино британского, состоит в том, что вот в нем есть какое-то очень сильное социальное измерение. Вот некий такой задел на неспровержение, несправедливости, критику социальной.
Надо сказать, я так понимаю, что и несправедливость тоже есть. Я почитал как раз после этого фильма интервью с актрисой. Это отдельная история, про нее можно, ну, немножко поговорить. Но вот она важную вещь сказала. В Британии, если взять семьи, которые финансово не обеспечены, то в этих семьях, в трех семьях из четырех, то есть практически 80%, родители работают. То есть отец и мать, и они оба работают. И у них недостаточно денег, чтобы прокормить детей. Арендовать квартиру или что-то такое. То есть вот она ситуация, как раз нарисованная в этом фильме, показанная. Люди-то, родители, это там совершенно люди положительные, можно сказать.
Да, они... да, фильм, он, собственно говоря, для меня это, я признаюсь, второй фильм Кена Лоуча, предыдущий «Я, Даниэл Блейк», мы тоже уже в рамках раскадровки обсуждали, поэтому можете найти у нас в группе ВКонтакте или в Фейсбуке, посмотреть его, посмотреть наше обсуждение, сам фильм посмотреть и наше обсуждение. Но я вот хочу сказать, что, опять же, как тут не критикуют Кинолоуча за однообразие, вот, ну, например, мне кажется, что эти фильмы, они и схожи, и не одно и то же одновременно, да, то есть... И, опять же, есть действительно несколько режиссеров, которые создают впечатление, что бы ты у них ни смотрел, такого продолжающегося разговора. Ну, яркий пример – это Вуди Аллен, да, хотя его фильмы тоже нельзя назвать однообразными, но, тем не менее, действительно…
И как есть... сравнивать с Кином Лоучем нельзя вообще совсем в другом.
Нет, ну, я сравниваю не содержательно, я сравниваю с точки зрения вот того самого одного фильма. Да, того, он с тем же самым обвинением сталкивается, что вот… Вуди Аллен на протяжении последних, там, не знаю, 50 лет, да, снимает одно и то же кино. Ну и что, хочется мне сказать? То есть я в этом не вижу совершенно никакой проблемы. Для меня главный вопрос, хочется тебе участвовать в этом разговоре или не хочется? Побуждает вот этот разговор, который человек ведет на протяжении нескольких десятилетий, в тебе какой-то отклик, включает ли он тебя внутренне в этот разговор? И Вуди Аллен, и Кен Лоуч, они вот в этот разговор включают. Причем я говорю, что для меня... Я, честно скажу, подходил к фильму с некоторым сдержанным скептицизмом, ну, потому что предыдущий, я Даниэл Блейк, мне показался, ну, таким совсем каким-то памфлетным, что ли. Да, то есть таким некоторым социалистическим высказыванием вот на всяких гадких эксплуататорах. Но вот, посмотрев второй фильм, я не знаю, то ли настроение изменилось, то ли еще что-то, какие-то другие факторы, то ли, не знаю, сама вот, не знаю, какая-то химия, харизма актеров, которые в этом фильме участвуют. Но он для меня прозвучал несколько ярче, хотя менее был обласкан на различных фестивалях. Наград он, насколько я понимаю, не получил каких-то крупных.
В отличие, ну, в Каннах от... был номинирован.
Да, он был номинирован, но не получил. Да, ну, сама номинация, она, конечно, уже о многом говорит. Но я так понимаю, что, опять же, все награды, которые сейчас принимает Кен Лоуч, они вряд ли... И не всегда можно быть уверенным, что они отнесены именно к тому фильму, за который он их получает, потому что его действительно рассматривают уже, ну, как такого своего рода не знаю, художника, автора с большой буквы. Да, ну, в отношении Кена Лоуча вообще можно так какой-то пророческий пафос применить, как некий человек.
Интересно, что его фильмы...
Одну и ту же мысль.
Его все фильмы, они достаточно прямолинейные. Сценарий линейный, сюжет развивается линейно. Нет такого, вот это было вчера, вот сейчас мы вспоминаем, как это было тогда. Нет, все очень прямолинейно.
Я так понимаю, что он даже снимает так. Насколько я понял, что он...
Актеры
должны включаться именно в игру повествовательно, то есть он снимает сцены именно в таком порядке, в котором они есть в фильме.
Мало того, актеры сами не знают о том, что будет происходить. Вот эта актриса, я прочитал с ней интервью, она говорит, что я сама не знала, что с мужем произойдет по фильму. Разобьется он на машине. Ты же, фильм-то достаточно напряженный, ты постоянно ждешь, что ну вот, вот здесь будет подвох, вот сейчас он будет авария или еще что-то такое.
Да, напомню, кстати, что речь идет о одной простой британской семье, ну, это, скажем, семья такая 40+. У них двое детей, один старший сын, подросток уже, ну, лет, наверное, ему 17, да, там, 16-17
старшей школе, вот старшие классы школы, да.
Да, дочка, которой лет, ну, наверное, 12, да, вот такого она какого-то возраста. Mm-hmm. И именно такая пролетарская британская семья, жена в исполнении актрисы Дебби Ханивуд играет, работает нянечкой, присматривает за пожилыми людьми, людьми с ограниченными возможностями. Значит, муж, которого играет Крис Хэтчинс, Рикки Тернер, так зовут героя, он всю жизнь тоже пробовал таким простым рабочим, работал на стройке долгое время. Но это мы узнаем в контексте фильма, что вот пытался, работая, как-то вписался в ипотеку, чтобы купить дом для своей семьи. Но там компания разорилась, он оказался на улице, долго скитался. Пойти на биржу не позволила какая-то такая тоже, не знаю, пролетарская, не знаю, честь. Да. Чувство, ну, собственного достоинства.
Чтобы не быть слабаком.
Вот так. Да, и вот он решил повестись вот на этот лозунг про то, чтобы начать как-то, ну, свое дело. Хотя, как выясняется по фильму, что это свое дело, никакое оно не свое, это новая форма, по сути дела, почти кабалы какой-то такой, рабство, да, где ты вот, ну, по сути, он работает курьером, вот, только...
Не имеет никаких социальных гарантий.
Не имеет никаких социальных прав, потому что это все представлено таким образом, что он независимый работник. А раз он независимый работник, то есть это что это его бизнес. А раз это его бизнес, ну какие тут могут быть, там не знаю, социальные гарантии, какие могут быть больничные, какие могут быть страховки. какие могут быть все выходные. То есть ты вроде бы, с одной стороны, сам регламентируешь свой рабочий график, но на самом деле поставлены такие условия, что вынужден работать там по 14 часов в сутки без выходных, и семья его не видит.
И, кстати говоря,
система штрафов работает таким образом, что он все больше и больше как-то погружается в вот это некое состояние кабалы какой-то.
Жена-то работает именно по такому, по такой же системе. Там это подчеркнуто, что она работает, это, как это называется, нулевой трудовой договор. То есть тебе платят только за отработанные часы.
За отработанное время. То есть нет никаких вот регламентов там 8 часов.
Ничего нет. Ни транспорт тебе не отплачивают, ничего. И вот мы видим по фильму, что она работает с 7:30 утра до 9 вечера. Буквально.
Да, это и Кен Лоуч, который, да, вот стоит на позициях такой социалистической критики капитализма. Он, по сути дела, говорит, что вот эта вся борьба рабочего класса, которая велась там в Британии не одно столетие уже, вот, оказалась здесь в тупике, потому что вот та старая система, когда были, ну, рабочие, собранные на заводе, где они, ну, могли с друг другом взаимодействовать, где у них были там профсоюзы, какая-то солидарность, где они вместе отстаивали свои права, и, казалось бы, вроде бы победили, добились каких-то там уступок, добились каких-то законов, защищающих их права, но вот они тут теперь мы оказались в новой ситуации, когда вроде бы и эксплуататоров тех нету, в виде вот таких толстопузых в цилиндрах буржуа, да, как на карикатурах в журнале «Крокодил». И вроде бы и пролетариата вот такого уже нету, да, который там, опять же, здесь уже как на советских плакатах, там, с какими-то со знаменами, там, не знаю, с точенными подбородками, все вместе, взявшись за руки, вот, выступают против супостата. И этого ничего нет. Есть какая-то обезличенная система, да, в которой ты, по сути дела, вот являешься винтиком. Конечно, здесь Кена Лоуча можно обвинить в том, что он несколько так сгущает краски, да, там как-то, не знаю, упрощает несколько ситуацию, но тем не менее, действительно, ему удается, ну, по крайней мере, побудить нас смотреть, думать в эту сторону. Да? Вот, кстати, ты больше знаешь о Кене Лоуче. Я так понимаю, что, собственно говоря, он не всегда, его фильмы касаются тематики исключительно, там, не знаю, какой-то вот борьбы именно там, не знаю, трудящихся за свои права. То есть вообще в целом, я так понимаю, что в разных своих фильмах он вот изучает какие-то механизмы вот этого отчуждения в обществе, маргинализации.
Да, да. Можно сказать, сторон. Что эти фильмы во многом о несправедливости. В той или иной степени, как несправедливо поступили с человеком, с рабочими. Замечательный фильм этот «Свободный мир» у него есть, где женщина становится бизнесменом и, по сути дела, становится потом монстром. Вот пройдя вот этот путь от какой-то такой бедноты, и вот под дневные рабочие контракты, она сама становится бизнесменом, который его эти контракты так вот раздает и еще и людей прижимает. Ну, в общем, они о несправедливости они. Но и мало того, важно что сказать. Вот мы обсуждали недавно фильмы «Братьев Дарден». У «Братьев Дарден» же тоже очень много такая социальных фильмов о социальной напряженности. У них эти фильмы, они очень часто, они всегда, как мне кажется, заканчиваются надеждой какой-то.
Ну, то есть почти вот всегда.
Почти всегда, да.
Последний фильм, да, как-то он, «Молодой Ахмед», он под сомнением.
И то, да, ну, то есть, и то там какое-то есть прощение, вот какие-то такие еще. А вот у Кена Лоуча такая мгла, вот
тьма. То есть,
вот
Дардены, да, я действительно хороший пример, в том смысле, что у них киноязык во многом похож.
Да.
То есть, ну, Дардены, может быть, в большей степени следует такой традиции вообще камеры наблюдения, да. Вот, снимабилите, то есть такой очень реалистичной съемки. У Кена Лоуча то же самое, но он в этом смысле он не играется в стиль, да, это тоже нужно понимать. То есть он снимает реалистично, но это не попытка, ну, не знаю, как-то показать какие-то модные ходы. Да, то есть это не попытка, там, не знаю, заигрывания с какой-то псевдодокументалистикой. Нет, он пытается показать быт людей, как он есть, он не выстраивает какие-то красивости. Uh-huh. Да, вот от такого «Снима верите» у него вот такой взгляд, где не всегда камера выхватывает людей так, чтобы они, ну, не знаю, там классические какие-то там позиции, выгодные для съемок, собой образовывали. Да, вот это не обязательно в нем есть. Потом он тоже выбирает очень неприевшиеся лица, скажем так. То есть говорят, что из его фильмов выходят звезды. сама, да, сам актриса, он звезд не эксплуатирует.
Сама актриса, вот, которая играет жену в этом фильме, она же не актриса. Она была учительницей 10 лет в школе. И в 40 лет, и уже имея мужа двоих детей, решила что-то заняться чем-то другим, начала пробы в кино делать. И даже сыграла в каком-то эпизоде, в каком-то сериале. И вдруг вот агентство, в которое она рассылала информацию о себе, и позвонила и сказала, что вот режиссер известный Кен Лоуч хочет с вами пообедать. Она так мужу сказала, что у меня свидание с режиссером. И вот, это была ее первая... Не просто роль в кино, ну, большая роль в кино, главная роль в кино. То есть она вообще не профессиональная актриса, и, наверное, это показывает напряжение в фильме, да, то есть вот оно, вот это чувствуется. То есть прямо вот они в фильме там говорят с таким, они приехали, они живут, похоже, дело происходит в Лондоне, но они приехали из Манчестера, вот они говорят с таким...
Да, манчестерский акцент.
Манчестерский северный акцент такой мощный у них. То есть вот, а и похоже, что им даже не надо было притворяться, играть не надо было. То есть это вот такие люди. То есть,
вот да, такой. Сам вот тот, который играет Рикки, да, главного, вот тоже главного мужа, главу этого семейства, Крис Хэтчинс, актер, я так понимаю, что его в нем Каналоуча привлек его личный опыт. То есть вот его это некое потертое лицо, это не искусственный грим. Да, да, как-то я так понимаю, что он действительно такой не гламурная звезда, он прошел достаточно трудный жизненный путь, где-то, я так понимаю, что проходил через безработицу. И многие, видимо, вещи, переживания, они тоже действительно, он личный свой опыт привносит вот в этот самый фильм. Я так понимаю, что оба актера, по крайней мере, вот главные актеры в этом фильме, для них высказывание Кена Лоуча, ну, им внутренне близко. То есть он ищет не просто актеров, он ищет, ну, в каком-то смысле единомышленников, что ли. Для него важно, чтобы сохранялась вот эта какая-то, ну, не знаю, прозрачность высказывания, да, цельность высказывания вот во всем, что... И в том, как фильм снимается, и в том, что в фильме происходит. И каким образом, и что привносят в этот фильм сами актеры?
Ну, я, честно говоря, переживал, когда фильм смотрел. Я вот перед программой сказал, что я бы мог его не досмотреть. В обычной ситуации я бы, наверное, бы его... Я сильно переживаю в таких фильмах, такие фильмы, и я бы его выключил.
То есть за его судьбу переживал, в смысле?
За судьбу, да, за судьбу актеров, вот, за персонажей в фильме. Я даже злюсь на них. Я вот думаю, ну что вы в этом Лондоне живете-то? Уезжайте обратно в Манчестер, где у вас бабушки и дедушки, к своим родителям. Там наверняка не надо снимать дом, можно попробовать пожить с родителями, да? Если дети в школе, вы хотите лучшей школы для детей, так мальчика и так из школы там выгоняют, ну почти выгоняют уже, да, там он уже в полицию попал уже. То есть я вот прям думаю, что да уезжайте вы оттуда.
Да, то есть, собственно говоря, Кен Лоуч, он показывает вот эту социальную машинерию, то есть как это все происходит. Да, вот, собственно говоря, эта молодая семья, там они познакомились на рейвах, да, то есть где-то, видимо, в 90-е, вот такие они из тусовочной среды. Собственно говоря, вот то, что они попались вот на эту удочку многочисленных кредитов, тоже, ведь, ну, можно тоже это сказать, так не надо было брать кредиты. Да, ну, то есть надо было вот как-то вести... такой разумный образ жизни. Так, а в том и проблема, я так понимаю, что почему возникает вот это системное зло. Да, потому что люди говорят, вот, что те, кто выросли в богатых семьях, они со старта с деньгами умеют обращаться лучше, потому что они выросли в семье, где деньги были. И вот, говорят, одна из проблем, вот, собственно говоря, в большинстве стран, те, кто выбивается вот из грязи в князи, да, те, кто, ну, пытается подниматься за счет там труда, ну, какое-то трудолюбие, пытается сделать вот этот шаг вперед вот по этой лестнице социального благополучия, они легко оказываются в ловушке кредитов, потому что у них нет навыка обращения с этими деньгами. Собственно, я тут, да, когда говорю вот об этих неких людях, вот так вот, как о тех, на ком наблюдаю со стороны, это не так. Да, потому что мы вот тоже, пройдя и так сказать, вот эту трансформацию из там, скажем, Советского Союза вот это, в новое время, время кажущихся возможностей. Тоже ведь в России там ситуация с кредитами, я думаю, что она вполне по степени закабаления может посоревноваться с любой Великобританией
и
похожими странами.
Этот фильм, он очень актуален для нас, ну вот прямо очень. То есть мы здесь видим персонажей, героев, семью, которые стали жертвой нескольких плохих выборов таких в своей жизни. Даже вот в течение фильма они решают продать машину жены, да, ну, там, вот, как бы, ну, ты прям вот видишь, да нельзя ее продавать, ну, хотя бы нужна, она говорит, машина – это единственное, что у нас есть, квартиру мы снимаем, ну, единственное, что у нас есть, нельзя ее продавать, и вот они, да, ее продают.
Главный герой уговаривает свою жену продать машину, чтобы вот войти в этот бизнес, да, да. Некий, так сказать, внести первый платеж, и даже не купить, не выкупить, а внести первый платеж опять. То да, есть опять да. В долг взять вот этот автобус, микроавтобус, необходимый для развозки, который, ну, неизвестно тоже, сколько проживет и сколько таких историй. Да, напоминаю, что мы говорим о фильме Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали». Фильм 2019 года, повествующий, скажем так, рабочий. Тут даже слово «рабочий» понимаешь, что оно звучит несколько искусственно, но это вот, собственно говоря, и так, наверное, и выглядит сегодня пролетариат, если использовать язык, так сказать, марксистской социологии. Да, вот те самые такие простые работяги британские, которые пытаются найти свое место, найти свое место в этой жизни. Я с тобой согласен, что одна из вещей, которая, ну, пожалуй, в этом фильме, ну, очень сильно бросается в глаза, это одиночество. Это одиночество этих главных персонажей. Да? То есть здесь мы видим вот эту вот ту самую нуклеарную семью, как это говорят социологи, антропологи. Вот это, где мама, папа, я, вырванную уже из вот той самой системы клановых отношений, которая когда-то была, да, когда там были всякие дяди, тети, двоюродные, троюродные, там, родственники, бабушки, дедушки. Вот из этой всей большой такой клановой структуры эта семья выделена, и она не просто выделена, она такое ощущение, что вот в ближайшем горизонте никаких родственников у них нет. Родственников нету, нету вот той самой большой семьи. Там нету церкви, в которой люди там, ну, поколениями жили, как-то происходило социальное взаимодействие. Нету профсоюзов вот тех самых, о которых, там, возможно, тот же Кен Лоуч тоскует, там, и вот той какой-то системы. Даже коллег нету, потому что работа устроена таким образом, что ты с коллегами пересекаешься только утром на раздаче задания, а потом ты вот в одиночку занимаешься, ты один развозишь. И даже дочь с собой нельзя взять, потому что это нарушение каких-то, там, не знаю, корпоративных, там, выдуманных правил. То есть нет соседей. Да, такое ощущение, что соседей тоже нет. То есть как-то вот, хотя они живут очень изолированно, и в этом смысле это очень сильно напоминает многие мегаполисы, да, многие вот эти огромные города, которые, несмотря на огромное количество людей, которые живут вместе, при всем при этом каждый человек чувствует себя очень, ну, очень атомизированно, очень изолированно. Это вот такое общество, в котором ты один на один. Кстати, вот Ханна Арендт, одна из известных там философов, политологов в 20 веке, она говорила, что вот такая анатомизация общества – это одно из условий для развития тоталитарных идеологий. Да. Потому что человек, он чувствует себя вот перед лицом государства очень беззащитно. Вот если это огромное государство там, с какими-то ресурсами, ну, оно консолидировано, какая-то единая сила. Есть вот маленький человек, который чувствует себя беззащитно, есть большое искушение вот отдать, как-то вот, ну, положиться вот на этого большого брата, который вроде бы обещает позаботиться о тебе. Да, и вот это вот, собственно говоря, интересно, что даже вот Эбби, жена главного героя, да, которая работает здесь сиделкой, нянечкой, она тоже помогает пожилым людям или людям вот с инвалидностями, и они тоже одиноки. Да. То есть вот для того, чтобы как-то им в их жизни была какая-то помощь, тоже нужна вот эта вот государственная социальная служба. Да. Да, и вот это вот ощущение одиночества, это, пожалуй, наверное, одно из самых ярких таких впечатлений, которое у меня от этого фильма осталось. Да. Знаешь, я буквально недавно прочитал статью одну, где вот автор говорит о том, что ну, вот, доминирующий ныне тип взаимоотношений, то есть семейственности, вот та самая нуклеарная семья, да, когда вот папа, мама и детки, да, вот, и живут они отдельно, что этот тип семейных отношений, он неполноценен. Да, потому, то есть на самом деле так жить не получается, мы не справляемся. И интересная мысль, что как раз не справляются, все, больше всего страдают вот от этой ситуации нуклеарной семьи, отсутствие каких-то вот других связей внешних, да, страдают именно бедные семьи, потому что богатые могут позволить себе как бы купить большую семью в виде прислуги, в виде нянечек, в виде сиделок, а бедный человек... Да, в виде репетиторов, да. Он может купить себе большую семью, а бедный человек купить себе такую большую семью не может. И он оказывается вот намного большем давлении и сопротивлении. Вот мысль автора этой статьи как раз была в том, что мы, уйдя от, ну, клана общества, и мы туда вернуться не можем. Да, то есть ситуация очень сильно изменилась. Безусловно, и я не в смысле, и дело не к тому, чтобы идеализировать, да, клановое общество. Там свои есть тараканы, свои проблемы. Тем не менее, мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы, ну вот, как-то обрести вот эту вот расширенную семью, да, обрести эту вновь большую семью, то есть людей, которые, ну, как-то могли бы, с которыми мы могли бы, ну, разделять, не знаю, там, и наши трудности, и наши радости. Вот. Ну, вот сам автор этой статьи, вот он там описывает всякие вот современные, ну, вот, эксперименты, говоря, когда люди вместе договариваются снимать какой-то дом, там, несколько семей и так далее и тому подобное. Потому что действительно, ну, мы вот оказались в ситуации, когда очевидно, и фильм «Кена Лоуча» – это отличная иллюстрация этого тезиса.
Да, название.
Когда вот эта неполярная семья, она объективно не справляется с теми вызовами, с которыми сталкивается.
Название фильма, она как раз это подчеркивает, да? «Извините, мы вас не застали». Это надпись, эта фраза на бланке, если посылку привезли, дома никого нет. Вот они оставляют это, но на самом-то деле там не застали никого в семье, да? «Извините, мы вас не застали», как раз вот об этом, о том, что все куда-то спешат, или все, ну, никогда нет времени, никогда не хватает времени.
Да, да, что мы с друг другом постоянно, как сказать, находимся в состоянии, когда мы не встретились, разминулись. Да, мы пришли, кого-то нет, мы кого-то ждали, кто-то не пришел. Да, вот это вот, пожалуй, да, краткое описание того вызова одиночества. Да. И одиночество не просто даже на уровне индивидуальном, а на уровне вот тех самых разбросанных по городу семей, которые живут рядом через стенку. Но эта стенка, она не просто физическая, она какая-то, ну, то есть непроницаемая. Люди, их нет, они как-то находятся в таких условиях, что у них нет ни времени, ни желания, ни каких-то сил взаимодействовать. Да, взаимодействовать вот с теми самыми незнакомцами, которые живут рядом, и это вот приводит ко всему. И, конечно, здесь Кен Лоуч, у него же, понятно, он, как и вот некоторые наши революционные писатели своего времени, он пишет, он снимает свои фильмы, ну, для того, чтобы разбудить, для того, чтобы как-то расшевелить аудиторию. Кстати, я думаю, что этот фильм найдет очень теплый отклик в сердцах многих, кто сегодня вот работает в такой же системе. Это огромная армия людей, там, это курьеры, это mm-hmm. вот те самые самозанятые, там, во всевозможных встречах, там, всевозможные фрилансеры, водители такси, да, работающие там через Uber, там, не знаю, Яндекс.Такси и прочие вот эти сервисы. Да, это вот такое большое количество людей, которые вроде бы каждый сам себе хозяин, но вот эта вот самохозяйственность, она оборачивается абсолютной незащищенностью, беспомощностью, одиночества человека. Как только ты, ну, пока ты вроде бы сильный и здоровый, то кажется, что ты угу, а чуть-чуть только где-то, ну, какие-то вызовы приходят в виде болезни, в виде каких-то, не знаю, экономических потрясений, и вдруг оказывается, что человек беззащитен. Да, и в этом смысле я вот думал, ну, скажем, что пытается сказать этим фильмом Кен Лоуч, да, к чему он нас побуждает. Я думаю, что вот он как раз... Это не программное заявление. То есть это не в смысле, это не что делать. Да, это не какие-то тезисы вот о том, что нужно предпринять. Понятно, что его базовый посыл – это, ну, какой-то солидарности, это очевидно, это ясно. Но мне кажется, что он как художник делает главную задачу. Он сам во многочисленных интервью об этом говорит. Он говорит, я хочу, чтобы мы просто помнили, что вот это есть. И он пытается показать, что, ну, с людьми так нельзя. Это неправильно, когда люди живут так. Это неправильно, когда люди крутятся, как белка в колесе, и у них нет времени ни на семью. Понятно, одна из немногих претензий к этому фильму состоит в том, что он чуть-чуть как-то идеализирует, как мне кажется, вот эту семью, которую он показывает. Но они уж прям, ну, не знаю, я прям почувствовал небольшой комплекс неполноценности.
Ну, положительные люди, безвредные.
Да, они там... Вообще, с детишками там внимательно выслушивают там, и пытаются там с ними, несмотря на что, время-то проводить. И вот этот подросток, которого хочется прибить, ну, потому что любой подросток, он вот так себя ведет, что его хочется прибить. В смысле, как-то и то с ним пытаются, не знаю, максимально лояльно. Там, и там первый раз в жизни только там отец выходит из себя и там отвешивает ему подзатыльник. Вот, и по поводу чего сильно скорбит. Да, то есть и он вроде бы и не пьяница. Да, то есть он такой реальный. Вот. А жена-то у него уж вообще ангел. Вот она возится с этими бабушками, которые уже там сами не могут в туалет сходить, и там отмывает их от всего, и дома их. И, в общем, как-то настолько терпеливо, что, кажется, уж прям чудо, не женщина какая-то. Вот. И да, в этом смысле, мне кажется, он чуть-чуть как-то так пересахарил их образ. Ну, на мой взгляд. Может быть, я просто злой человек, но как-то мне кажется, что уж совсем он их так... И тут, видимо, есть желание, ну, подчеркнуть, вот посмотрите, какие прекрасные люди и как они страдают. Ну, на мой взгляд, потому что и если не прекрасные люди страдают, это тоже плохо. Да, не обязательно они должны быть идеальной семьей, чтобы вызывать в нас какое-то сострадание и желание им помочь. Да, ну вот то действие, которое произвел во мне фильм, у нас стало четкое ощущение, нет, так с людьми нельзя, так жить нельзя. Mm-hmm. Нельзя, чтобы люди жили вот в таком рабстве, чтобы люди жили в такой кабале. Нельзя, чтобы люди так страдали. Понятно, это чувство, оно может иметь разный выход и разную направленность, но в этом я... Вот он прямо говорит, что он хотел достичь такого эффекта. По крайней мере, во мне, пока я смотрел этот фильм, да и до сих пор, этот фильм подобный эффект произвел. Yeah. Я как-то начал вспоминать, так всегда ли я вот как-то достаточно добр по отношению к таксистам, курьерам и прочим, как-то иначе вот по этому поводу, так сказать, достаточно ли я уделяю время, внимание своей собственной семье. Вот это какой-то общий, вот такой гуманистический посыл. Да, братья Дарден – такие добрые гуманисты. У них всегда есть какой-то, не знаю, что называется, поцелуй ангела, да, в фильме. Да, да. Может быть, Кен Лоуч нас этого поцелуя лишает. Вот, он хочет, так сказать, чтобы некое ощущение такого жесткого припечатывания осталось. Но, тем не менее, это посыл, безусловно, гуманистичный. Он за этих людей. Угу. Он за то, чтобы мы их увидели, чтобы мы помнили о них, и чтобы мы не успокаивались и не соглашались. Да, ему 84 года. И он вот он говорит, ну, нельзя нам согласиться с тем, что это нормально. Нельзя нам согласиться с этим тезисом, там, с волками жить, по-волчьи выть. Так, какой выход из этого там? Действительно ли здесь поможет, там, не знаю, социалистические какие-то там политики, еще что-то? Вовсе не очевидно, да, то есть я вот здесь намного, ну, так сказать, так как мы можем посмотреть на это через призму несколько другого опыта, да, и понимать, что вот такое супергосударство, это, в общем... не выход. Я не думаю, что сам Кен Лоуч так считает. Но в любом случае, да, в любом случае это посыл на то, чтобы мы не расчеловечивали людей, не соглашались с этим расчеловечиванием, не соглашались видеть в них функцию, не соглашались видеть в них винтиков, да, и сами не соглашались на эту роль. Ни функции, ни винтиков, да. Вот это такой вот, мне кажется, очень добрый, очень положительный в этом смысле посыл. И я, честно говоря, вот после этого фильма к Кену Лоучу стал относиться с намного большим уважением.
Фильм надо предупредить. Сложный, тяжелый и может испортить настроение.
Ну, если вы особенно такие чувствительные, как Антон, да, то как-то, да, смотрите его в хорошем настроении, потому что в конце оно будет подпорчено. Да, в конце оно будет подпорчено. Итак, фильм Кена Лоуча «Извините, мы вас не застали», который... побуждает нас не забывать о том, что люди не винтики. Нельзя людей считать какими-то приводными механизмами в большой какой-то вот этой бюрократической, капиталистической машине, да, как бы, какие бы формы она ни принимала. Напоминаю, вы смотрите проект «Раскадровка». Сегодня мы с моим соведущим Антоном Годибадзе обсуждаем два британских фильма. Вот только что мы поговорили о фильме «Извините, мы вас не застали». И следующий фильм, который мы хотим с вами обсудить, это фильм тоже британского режиссера, для меня, повторюсь, намного менее известного. Пожалуй, это первый фильм, который в исполнении его я увидел. Фильм «Наживка», тоже 2019 года, «Бейт». Да, Марк Дженкин зовут режиссера.
Это первый фильм этого режиссера, поэтому мы, собственно, о нем ничего не знаем.
Он, я так понял, что нет. Я так понял,
короткометражные фильмы снимал, еще какой-то...
Да, он там какие-то там по 45 минут, да, снимал фильмы, документальные какие-то фильмы он снимал, да, по такой полнометражный игровой фильм, это, пожалуй, да, первый его фильм. Так, хочу напомнить, что проект «Раскадровка» выходит за счет вашей поддержки. Я искренне благодарю всех, кто поддерживает «Раскадровку» и другие проекты ТС Медиа. Спасибо вам огромное. Если вы хотите поддержать наш проект, не стесняйтесь, ссылочка есть внизу под трансляцией. Проходите, и большое вам спасибо. Также ставьте лайки, подписывайтесь на наши трансляции и обязательно пишите свое впечатление, свои мысли по поводу тех фильмов, которые мы обсуждаем. Мы исходим из того, что самая лучшая форма просмотра фильмов – это делать вместе. Вместе поговорить, обсудить, поделиться своими впечатлениями, потому что это... делает само событие просмотра фильма намного более глубоким, содержательным и важным, когда можем вот посмотреть это с разных с разных сторон, поделиться своим мнением. В общем, потому что искусство – это такой социальный феномен. Без обсуждения, без других точек зрения, пожалуй, оно не существует. Итак, второй фильм, о котором мы сегодня поговорим с Антоном, это фильм британского режиссера Марка Дженкина «Наживка». Фильм 2019 года. Действительно, для меня он стал таким открытием. Я его посмотрел вот только сейчас, готовясь к нашей сегодняшней передаче. Я несколько раз встречал упоминания об этом фильме. Видел, что некоторые кинокритики ставили его там вообще на первое место, как самый важный британский фильм 2019 года и даже вообще целое десятилетие. Да? Ну, как-то я к таким заявлениям всегда отношусь несколько сдержанно, но, посмотрев его, я, честно говоря, пришел в полный восторг. И для меня этот фильм стал открытием, он меня просто поразил. Да, причем это очень интересный пример такого по-настоящему авторского кино. Вот этот самый Марк Дженкин, он является режиссером этого фильма, он является сценаристом этого фильма, он является его оператором, монтажером и даже композитором. Вот, то есть трудно тут, разве что он не сам играет. Да. В общем, это действительно...
Снят фильм на ручную камеру, 16-миллиметровую пленку, камера, которая заводится, вот она...
Да,
вот
с пружинным приводом.
С 50-х годов, да-да-да, с пружинным ручкой. Приводом. И сам же этот парень, режиссер, пленку проявлял. То есть вот он человек-оркестр.
Да-да-да, это такая крупнозернистая пленка. Сам размер картинки 4:3, это вот размер эпохи немого кино. Фильм повествует нам о, я тут узнал для себя как раз благодаря этому фильму об этом регионе Великобритании, о Корнуэлле. Это самое западное.
Если посмотреть на карту Великобритании, то Корнуэлл – это такой вот аппендицит такой слева снизу, да, вот, то есть это вот самая теплая точка Британии, можно сказать.
Да, что, и собственно... Традиционно эта местность населялась еще до англосаксов, до прихода англосаксов различными такими кельтскими племенами, бритами. И, в общем-то, говорят, что на протяжении долгих столетий они как-то сохраняли свой язык, свою вот эту специфическую самобытную культуру. Конечно, там уже там, в 17-18 веках они были насильственно... как это сказать-то, англицированы, да, и родной язык там практически все позабыли, вот этот самый с кельтскими корнями, вот, но остался вот это очень специфическое произношение, вот как раз фильм я тоже смотрел в оригинале, да, на английском языке, но это вот такой не вполне английский, это такой вот специфический корнуэльский акцент, он звучит очень специфично, я без субтитров, честно говоря, не справился бы.
А, да, не разобраться.
Потому что половину случаев они просто произносят по-другому. И еще какие-то вот словечки туда вставляют, которые тоже достаточно специфичны. И грамматика, то есть сама структура предложений тоже очень, очень необычная. Это вот такой, да, заповедник. Вообще в Британии много всяких чудиковатых акцентов. И вот тот самый изучаемый в наших школах оксфордский диалект, оксфордское произношение, на самом деле на нем вот в самой Великобритании, я так говорю, судя по всему, говорит ускользающее меньшинство, вот людей как раз те, которые вот в том самом Оксфорде и похожих, там, в Кембридже живут, работают и преподают, вот, а так вообще Англия это такое пестрое полотно своеобразных диалектов, среди которых корнуэльский или корнский, да, его, по-моему, еще так называют на русском, занимает особое место. В общем, это такая страна, судя по этому фильму, рыбаков. Там еще какие-то шахты были тоже в свое время. Да. То есть таких простых работяг. В общем, на самом деле, я так понимаю, что в популярной английской культуре Корнуэлл – это что-то такое вроде, не знаю, олицетворение такой глубинки, диковатости, грубоватости. Часто вот этот карикатурный образ такого несколько сурового работяги с очень грубыми манерами. И со странным очень английским.
Ну, из-за своего местоположения в Англии, в Британии, туда, конечно, приезжало всегда очень много туристов. И это известный городок, это реальный город, который показан в этом фильме, вот один из самых известных для туризма. Интересно, что сейчас там по статистике осталось всего 800 рыбаков, вот на сегодняшний день. а лодок, катеров, которые катают туристов, 150 к одному. То есть вот 150 катеров, которые катают туристов, и один катер из них будет рыбачий катер. То есть вот ситуация, которая сейчас, вот она прямо сейчас в Британии в это время происходит.
Да, причем сам Марк Дженкинс, режиссер, он оттуда, он из Корнуэлла, mm-hmm. и, собственно говоря, вот эта идея этого фильма он вынашивал лет 20, ну, судя, если верить интервью.
Я так понимаю, что он вырос, да, он там вырос
и снял. Он вырос, да. То есть он считает это вот своим, собственно говоря, своим, своей родиной, да, своей малой родиной. Вот, и ему захотелось как-то, ну, как-то воспеть свою родную землю вот этих вот, так сказать, простых суровых рыбаков, которые там живут. Он как-то попытался вот противопоставить этой карикатуризации, которая присутствует часто, ну, некий, ну, если такой поэтический, что ли, романтический образ, но при этом не без доли иронии, не без доли вот такого, ну, да, самовысмеивания. Интересно, что главную роль в этом фильме играет Эдвард Роу, тоже актер, родом из Корнуэлла, и причем, я так понимаю, стендап-комик. Uh-huh. То есть я его выступление не успел посмотреть, как-то они сразу не попались, где-то их не нашел, но вот такой здоровый, бородатый причем мужик.
В фильме все его речи – это такие односложные предложения, да, состоящие из трех слов там, или из пяти.
Ну, видимо, да, он, собственно, видимо, этот образ он так и обыгрывает. Вот, и да. Вот для того, чтобы рассказать, а тоже опять вот мы тут говорим о британском кино, о непростой доле такого трудового народа британского. Кстати, эти оба фильма, я думаю, что в Советском Союзе должны были зайти на ура, угу. потому что в них вот эта такая героизация труженика происходит. Да, который сопротивляется вот этой некой, не знаю, ползучему движению капитала, уничтожающего все человеческое на своем пути. Да, здесь, в этом фильме, главный конфликт это между вот этими простыми рыбаками, вот это, в частности, Мартин и Стивен Уорд, это два брата. Вот Мартин, он, несмотря на все вызовы, продолжает быть честным рыбаком, он отказывается играть по правилам нового мира. Вот, а конфликт основной их семьи с, собственно, с тем, что с феноменом, который получил название джентрификация. Да, когда вот эти многие экзотические такие райончики начинают проникать хипстеры, вот, когда, туристы, которые приезжают туда, чтобы посмотреть на что-то аутентичное. Вот, и для того, чтобы обеспечить вот эту вкус и тягу к аутентичному, туда приезжают, вот, собственно, или местные жители, они это все начинают активно продавать. Ну, так сказать, несколько причесывая, гламуризируя вот это все, превращая это в некую такую вот, ну, некий символ, условность, ну, превращая это в такую коллективную матрешку, да, в образную такую вот, не знаю, там, в палях, да, вот раскрашивая все, что происходит в их жизни. То есть, ну, продавая вот тот самый быт, ту самую аутентичность тем самым туристам, тем самым, по большому счету, тем самым, разрушая и почти уничтожая вот тот самый традиционный уклад, который был. И вот здесь, да, в этом фильме есть такая некая романтизация вот этого образа, этих образов рыбака, рыбаков простых. Мартин это вот такой, он сохраняет честный рыбацкий путь. Его брат начал уже, встал на скользкую дорожку, потому что он использует рыбацкую лодку отца, чтобы обслуживать туристов, чтобы устраивать для них какие-то, не знаю, развлекательные путешествия. Вот, и мы с самого начала понимаем, кто, в общем, на чьей стороне здесь режиссер, хотя, опять же, огромная доля самоиронии присутствует. И вот для того, чтобы показать вот этот романтический быт рыбака, он использует вот язык немого кино. Mm-hmm. Вот это, еще раз, пропорция 4:3, вот это вот черно-белое зернистое изображение. И знаешь, я себя поймал на том, что это просто чудесно. То есть вот это вот тот самый случай, когда форма и содержание настолько идеально подходят друг к другу, что прямо, я, честно говоря, я смотрел прямо ну, с ощущением такого восхищения, то есть как вот он умудрился сделать. То есть он взял из него кино, вот, там этот 4:3 не позволяет показывать ну, крупные планы. Вот такие крупные планы, они пришли уже вот при нынешней, более поздней вот, пропорции, да, которые позволяют видеть ну, большое полотно, большую картину. Вот. А вот этот язык немого кино, он побуждает показывать крупные детали, глаза, выражение лица, там, не знаю, руки, которые что-то делают. Вот он использует такой эффект Кулешова, да, когда, ну, скажем, какое-то действие происходит, и оно, значит, с помощью монтажа там показываются кадры, там, не знаю, бьющегося стекла там или падающий какой-то там, не знаю, фигуры, да, там, что с кем-то что-то происходит, и сразу создает некое такое вот ожидание. Но он его использует не прямолинейно, а создавая какие-то вот эти поначалу кажущиеся странноватыми флешбеки. Да когда вдруг во время такого спокойного повествования мы видим там вот этого владельца гостиницы, который воплощает здесь как раз зло в этом фильме, там, сказать, хоп, следующий кадр, где вроде бы он лежит, да, на полу, и ты хоп, сразу что-то начинаешь подозревать, что что-то нехорошее произойдет, но это нехорошее происходит еще минут через 15-20 только, да. Вот. Но это вот, но тем не менее, это создает какое-то такое очень специфическое напряжение, да. Или вот эта вот черно-белая картинка, которая позволяет работать со светом так, как цветное изображение, казалось бы, обладающее большим изобразительным потенциалом, не может работать. Да, вот это вот, скажем, я запомнился кадр, этот кадр, где они разбирают сети, и вот за счет вот этой черно-белой картинки, вот эти сети, они выглядят такими, ну, светящимися, мы можем это видеть в поздних тоже черно-белых картинах, вот как раз перед возникновением этой техники, там, техноколор, ну, цветного изображения. Да, как будто бы вот такой, как будто бы сияют, как будто бы у них есть такое внутреннее сияние какое-то. И вот это вот техника немого кино, черно-белого изображения, используемая для рассказа о современных реалиях, да, оно производит какой-то удивительный эффект, да, удивительное ощущение. И это не выглядит просто, знаешь, такой игрой в стилизацию, да? Mm-hmm. Это кажется чем-то таким, ну, по-настоящему красивым. И знаешь, на чем я себя поймал? На том, что, пожалуй, вот он действительно говорит об этих вот там работягах, об этом конфликте, в котором они находятся, об их вот этой попытке выжить в этих новых условиях, сохранить там какое-то достоинство такого трудового человека. Об этом говорить, ну, скажем так, с каким-то таким пафосом, ну, это несколько неловко, что ли, да, это, ну, выглядит, ну, грубоватым упрощением. А вот этот сам язык немого кино, отсылающий нас вот к тем самым многим, ну, таким эмоциональным, наивным картинам начала кинематографа, он позволяет вот об этих таких, не знаю, по-детски простоватых увольнях, ну, говорить, по сути дела, почти в тональности сказки, что ли, да? Вот, он, вот эта черно-белая картинка, она позволяет существовать, ну, если угодно, такому черно-белому высказыванию, которое выглядит здесь как-то очень органично, просто, опять же, наивно, но эта наивность, она здесь является частью того, что хочет сказать автор, а не каким-то, не знаю, бессознательным упрощением того, что происходит. И сам вот этот образ вот этих корнуольских рыбаков, он, ну, несколько тоже идеализированный такой. Это там попытка показать, что это такие вот люди, которые они там честно работают, они честно, вот, там дом свой не запирают.
Да,
да, вот этот, да, главный герой.
У него там
они баночка, много работают, у них сохранились остатки общины, взаимопомощи, этого братства какого-то, что ли, которое вот выедает этот весь противное власть денег и капитала.
Да, у него деньги, помнишь, в банке лежат, копит ее на катер.
И да, такая банка из-под печенья.
И она стоит на окне.
На окне, в незапертом доме, и там вверху еще написано, наклеено, что здесь вот деньги на катер. И, в общем, заходи, добрые люди, бери то, что хочешь, но разве могут в таком добром, славном мире люди зайти? И опять же, понятно, что сам Марк Дженкин, он понимает, что, ну, вот эти процессы, многие они необратимы, но он опять, он хочет, чтобы, ну, чтобы мы увидели. Вот опять, мне кажется, одна из задач хорошего кино, и вот здесь и Кен Лоуч, и Марк Дженкин, они совпадают, это показать, дать нам возможность увидеть то, что они видят. То, что вот они с любовью видят, вот этот вот такой нежный взгляд, вот этот взгляд какого-то участия передать и нам. И вот я думаю, что и Кену Лоучу в его фильме «Извините, мы вас не застали», и вот Марку Дженкину в «Наживке» это удалось. Удалось вот это ощущение какой-то такой теплоты и, ну, не знаю, подлинной симпатии передать нам. И как-то я теперь искренне переживаю за судьбу, во-первых, британского пролетариата, вот, а во-вторых, корнуольской и вот такой самобытной культуры. Руки прочь от британского пролетариата и руки прочь от корнуольской самобытной культуры. И теперь хочется съездить туда туристом, но ты понимаешь, что это вроде бы не соответствует замыслу автора. В общем, два отличных британских фильма, мы советуем их оба. Это действительно очень интересное самобытное кино, которое вот с одной стороны сохраняет какие-то старые традиции, а с другой стороны может выглядеть новаторски, вот как та же самая «Наживка» Марка Дженкина. Спасибо, Антон, что сегодня присоединился к нашему разговору.
Спасибо
тоже за твой интерес, любовь к британскому кино. Спасибо, что смотрели нас и наблюдали за нашим обсуждением. Пожалуйста, пишите свои комментарии, свои мысли. Будем очень рады обратной связи.